эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске банк ВТБ выкупит у акционеров свои акции народного IPO. Россия не стремится форсировать присоединение к ВТО. Углеродный налог на авиакомпании в Европе. Другие страны отказываются платить, Евросоюз настаивает. На развитие Дальнего Востока могут выделить средства Резервного фонда России. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Государственный банк ВТБ готов выкупить свои акции у тех инвесторов, которые приобрели их в ходе первичного размещения в 2007 году и сохраняют до сих пор не только частных инвесторов, но и юридических лиц. А общий объем такого выкупа, как заявил в четверг руководитель банка Андрей Костин, составит примерно 0,8% его уставного капитала. Максимальная сумма выкупа для одного акционера определена в 500 тысяч рублей. А завершить его планируется к началу мая. Весной 2007 года Государственный банк ВТБ предпринял первичное размещение своих акций, в целом 22,5%, значительная часть которых предназначалась частным, а не институциональным инвесторам. На сегодня таких миноритарных акционеров у банка более 100 тысяч человек. Стоимость одной акции банка при их размещении 4,5 года назад составила 13,6 копейки, но уже через несколько месяцев они начали дешеветь, достигнув минимума менее 2,5 копеек на фоне финансового кризиса в начале 2009 года. Текущая их рыночная цена составляет примерно 7 копеек за акцию, то есть почти вдвое ниже цены размещения. Собственно, о компенсации этих потерь десяткам тысяч частных инвесторов в России, то есть о выкупе у них акций банка по цене размещения в 2007 году, и идет речь сегодня, менее чем за месяц до очередных президентских выборов. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Здесь важно понимать, что тема народного IPO, конечно, имеет значительный такой политический, так сказать, эффект. Изначально размещение акций задумывалось как попытка привлечь население к операции на финансовом рынке. И, к сожалению, конечно, из-за динамики курса акции это создало достаточно неблагоприятный опыт. Вообще говоря, так бывает, что компания проводит IPO, потом неудачное стечение обстоятельств, какие-то ошибки менеджмента и потом, так сказать, динамика акций неблагоприятная. Это бывает. Но, конечно, еще раз подчеркну, здесь очень важен, мне кажется, общий контекст этого народного IPO, потому что это действительно была такая очень разрекламированная массовая акция, и из-за этого в нее вовлеклось очень большое число людей, которые, наверное, в обычных условиях не пошли бы покупать акции.
В принципе, любой инвестор, покупая некую ценную бумагу, все риски принимает на себя. Тем более, когда речь идет о покупке акций, то есть бумаг, котировки которых могут как резко взлетать, так и не менее стремительно падать. Динамика эта определяется не только общей ситуацией на рынке, но и эффективностью бизнеса самого эмитента. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Как правило, каждый обратный выкуп акций для компании – это некая отдельная история со своей отдельной мотивировкой. ВТБ в данном случае – это, конечно, совершенно отдельная ситуация. Корни этой ситуации в низкой общей грамотности населения инвестиционной. Ведь многие инвестиционные компании не особо рекомендовали участвовать в этом IPO, считая цену довольно высокой. Почему, например, люди перед тем, как купить холодильник или видеокамеру, изучают в интернете все, что можно, и приходят в магазин уже четко представляя, что им надо и сколько они готовы за это заплатить? Почему с акциями должно быть по-другому?
Обратный выкуп своих акций банком ВТБ за счет собственных средств, на ваш взгляд, не создает ли прецедента? Например, для миноритарных акционеров государственной компании «Роснефть», которая провела сходное размещение своих акций в июле 2006 года, или государственного Сбербанка, осуществившего вторичное размещение в марте 2007 года. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Мне кажется, что случай ВТБ в некотором смысле действительно особенный, потому что, в общем-то, если мы посмотрим на динамику котировок Сбербанка и Роснефти, ну, безусловно, обе компании пострадали в результате кризиса 2008 года, но, тем не менее, их цена, она в среднем не уходила существенно ниже цены размещения, а с ВТБ, вот цена акции ВТБ, она стала падать, ну, почти сразу после проведенного размещения акций, и кризис дополнительно усилил давление на бумагу, и она до тех пор вообще не возвращалась даже близко к уровню размещения. Но это, конечно, совсем не значит, что государство теперь будет выкупать там акции других компаний.
В какой степени вся история с народным размещением акций банка ВТБ может повлиять, как вам представляется, на новое размещение своих акций другими российскими компаниями? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Мне кажется, по большому-то счету на другие первичные размещения это вряд ли скажется. Дело в том, что, во-первых, другие размещения проводятся через квалифицированных инвесторов, через финансовые институты, через подготовленных инвесторов. И здесь что-то продать по завышенной цене будет крайне сложно. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что случай с ВТБ совершенно отдельный, и практика, может быть, вот таких народных IPO, она какое-то время уйдет в прошлое, ну или, во всяком случае, будет более подготовленной. Говорить о том, что создается какой-то прецедент, ну, мне кажется, не стоит. Я все-таки это рассматриваю больше как какой-то совершенно отдельный случай, как и много того, что делает ВТБ, стоит рассматривать абсолютно через такую же призму.
В целом, по данным ВТБ, на выкуп у них акции могут претендовать более 114 тысяч нынешних акционеров банка. По словам его руководителя Андрея Костина, сам ВТБ рассматривает предстоящий обратный выкуп своих акций как разовую меру, призванную изменить негативное отношение к банку со стороны его миноритарных акционеров.
Россия, присоединение которой к Всемирной торговой организации было одобрено в середине минувшего декабря, максимально использует отведенный для ратификации необходимых документов шестимесячный период. Как заявил глава правительства Владимир Путин, мы спешить не будем, а потому формальное вступление страны в ВТО следует ждать не раньше мая или июня. За это время, по словам премьера, власти разработают меры по защите отрасли экономики, которые могут пострадать в результате интеграции России в систему мировой торговли. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь в ходе многолетних переговоров защитить наиболее чувствительное производство. После подписания итогового протокола власти отчитали, что большинство принципиальных позиций им удалось отстоять, а присоединение России к ВТО в целом улучшит инвестиционный климат в стране. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Понятие «инвестиционный климат» входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем, каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантии для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор.
Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но этот минус, в кавычках, он предлагает массу плюсов, которых у нас не было без членства во Всемирной торговой организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезны. В частности, по его словам, это заставит власти пересмотреть приоритеты финансирования.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику, внутреннее использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объем поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокого и переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
Впрочем, что именно предложат власти для защиты наиболее чувствительных отраслей национальной экономики, пока сказать трудно. Но до середины марта они, как минимум, планируют посоветоваться об этом с российским бизнес-сообществом.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Углеродный налог на авиакомпании в Европе. Другие страны отказываются платить, Евросоюз настаивает. На развитие Дальнего Востока могут выделить средства Резервного фонда России. Китайские авиакомпании оказываются перед дилеммой – либо нарушать закон в Европе, либо у себя в Китае, заявил в начале этой недели руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта, объединяющей ведущие авиакомпании мира, Тони Тайлер. В минувший понедельник Китай объявил, что запрещает своим авиакомпаниям начинать выплату специального нового налога, введенного в Европейском Союзе с начала этого года, без предварительного согласия на то правительства Китая. Напомним, о чем идет речь. С 1 января в Европейском Союзе вступил в силу закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы лайнерами в атмосферу парниковых газов. Еще 21 декабря прошлого года Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит противоречит международным правилам авиаперевозок. Закон этот был принят в Евросоюзе еще в 2008 году. Он предусматривает, в частности, что поначалу, в течение первого года, авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет меняться в сторону квот платных. Точкой отсчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупать квоты на европейском рынке, а если уровень оказывается ниже базового, компания может уже сама продавать другим излишки своих квот. Но если другие страны считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок, как в целом эти самые правила регулируют подобные инициативы отдельных стран-участниц рынка авиаперевозок? И регламентируют ли они как-то разрешение возникающих в этом случае конфликтов? На наши вопросы отвечает из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института Брукингс Джошуа Мелцер.
Международные правила авиаперевозок регулируются так называемой Чикагской конвенцией. Европейский суд посчитал, что решение Европейского Союза ввести дополнительные пошлины на выброс парниковых газов авиалайнерами положений этой конвенции не нарушает. Насколько мне известно, Чикагская конвенция не содержит никаких механизмов, которые бы регламентировали разрешение споров по такому вопросу.
Некоторые эксперты предполагают, когда Европейский Союз наберет некую критическую массу отказов выкупать квоты со стороны других стран, подобных нынешнему отказу Китая, а также предварительному отказу США, где специальный законопроект по этому поводу был одобрен еще в декабре, пока только нижней палаты Конгресса, он будет вынужден согласиться на новые переговоры с ними. И в качестве первого шага к такому компромиссу согласиться, например, с тем, что квоты эти будут выкупаться авиакомпаниями, исходя из протяженности полета того или иного их лайнера именно над территорией Европейского Союза, а не всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина или Москвы. В какой мере вы разделяете подобные прогнозы возможного развития событий?
Можно лишь гадать, как именно поведет себя Европейский Союз в дальнейшем. Но судя по тому, что он заявлял до сих пор, не похоже, что он готов пойти на попятную или вносить в свои новые правила изменения, подобные тем, о которых вы говорите. Однако в правилах Евросоюза есть и такие положения, которые позволяют ему, например, не налагать дополнительные пошлины на авиакомпании тех стран, которые тоже регулируют объемы выбросов парниковых газов лайнерами своих авиакомпаний. И, как мне представляется, в таких случаях есть место для переговорного процесса. Это не означает, впрочем, что в этих странах должна действовать точно такая же система выкупа квот на выбросы в атмосферу, как в Европе. Вполне возможно, что на будущих переговорах Европейский Союз примет во внимание меры, принимаемые в других странах, например, расширение использования биотоплива или повышение эффективности работы самих двигателей авиалайнеров. То есть меры, целью которых является сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу до такого уровня, которого Европейский Союз пытается достичь за счет системы квот.
Европейская комиссия считает, что требование к авиакомпаниям выкупать квоты на выбросы лайнерами в атмосферу парниковых газов повысит себестоимость перевозки одного авиапассажира на сумму от 2 до 12 евро, в зависимости от протяженности маршрута. Вроде немного, особенно если иметь в виду дальние маршруты. Может быть, у других стран свои подсчеты, которые и дают иные суммы? Или дело, на ваш взгляд, скорее в том, что решение Евросоюза создает прецедент?
На мой взгляд, главная причина, почему другие страны выступили против европейских правил, кроется отнюдь не в росте себестоимости авиаперевозок. Причем в разных странах эти причины разные. Например, в случае с Китаем и другими развивающимися странами, главным движущим фактором, на мой взгляд, является их подход к действующему в рамках ООН принципу общей, но дифференцированной ответственности, которым эти страны руководствуются при решении проблем загрязнения окружающей среды. Они считают, что европейская директива в том виде, в каком она существует на сегодня, в равной мере распространяется на все авиакомпании, использующие аэропорты Европы, независимо от того, в какой стране эти авиакомпании зарегистрированы. А такой подход с точки зрения развивающихся стран противоречит принципу общей, но дифференцированной ответственности. Со своей стороны, Соединенные Штаты, наоборот, утверждают, что европейские правила не распространяются в равной степени на всех, и что Европейский Союз, по мнению США, предоставляет тем самым некие поблажки авиакомпаниям из развивающихся стран, создавая им конкурентные преимущества по сравнению с американскими авиакомпаниями.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института Брукингс Джошуа Мелцер.
В России следует создать отдельную государственную структуру, которая будет заниматься развитием Дальнего Востока страны, заявил глава правительства Владимир Путин, уточнив, что это может быть специальная госкомпания, корпорация или акционерное общество со 100% участием государства. При этом он не исключил, что на дальневосточные проекты власти потратят средства резервного фонда, поскольку другого источника финансирования они найти не смогут. По сути, Владимир Путин конкретизировал предложения, которые уже звучали в конце 2011 и в начале 2012 года. Однако экспертам такое внезапное внимание к проблемам одной из частей страны кажется странным. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров напоминает, что в России уже 15 лет действует целевая программа развития Дальнего Востока.
Сейчас идет разговор о том, чтобы запустить новую программу, возможно, в больших масштабах по финансированию. Но почему это для одного региона? В России есть масса других регионов, начиная с Кавказа, многих регионов Сибири, северных регионов, где необходимость средств для развития также очень острая. То есть здесь, сделав шаг в сторону увеличения или в сторону выделения крупных государственных средств для одной программы, правительство себя поставит под значительный удар со стороны лоббистских требований других регионов, которые скажут: «Ну, если одному региону выделили средства, почему нам не выделили?» То здесь есть такой политический момент.
В середине 2000-х годов, по словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, была представлена новая версия документа с неподъемной для страны оценкой требуемых для региона средств. Но и в настоящее время финансирование Дальнего Востока, по ее словам, уже достигло рекордных уровней.
Начну с того, что уже сейчас объем инвестиций из федерального бюджета с региона Дальнего Востока выше, чем, например, в Сибирский федеральный округ, хотя буквально 4-5 лет назад Сибирь имела значительно больший объем по сравнению с Дальним Востоком. И в общем объеме инвестиций тоже Дальний Восток перевесил Сибирский федеральный округ. Но эти инвестиции, они очень жестко локализованы в трубах, и, возможно, там будут мощности по разгрузке-выгрузке, переработке нефти, и в сами ТЭЦ. Ну, знаете, куда уже повышать? Потому что если мы берем 2011 год, то на Приморский край, а фактически это Владивосток, уже потрачено 12-13% всех инвестиций из федерального бюджета Российской Федерации на один субъект из 83.
Теперь же в качестве государственных ассигнований на дальневосточные проекты Владимир Путин предлагает использовать средства резервного фонда, что, по мнению Владимира Тихомирова, является крайне рискованным шагом.
Чисто фундаментально, конечно, это достаточно рискованно, потому что резервный фонд на текущий момент составляет порядка чуть более 60 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем те 150 миллиардов долларов, которые находились в резервном фонде перед тем, как из него стали тратить деньги на антикризисные программы. Это на начало 2009 года. То есть резервный фонд сейчас отнюдь не достиг тех докризисных размеров, которые были. И, соответственно, если угроза кризиса глобального сохраняется и угроза падения цен на нефть вместе с этим, то, конечно же, объем резервного фонда, который сейчас есть, он совсем не отвечает или, возможно, не сможет отвечать тем задачам по дополнительному финансированию, связанным с стабилизацией ситуации в стране, которая может возникнуть.
Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики также возражает против финансирования программы развития восточной части страны из Национального резервного фонда. Кроме того, ей кажется ошибочной и идея создания под этот проект новой государственной структуры.
Я не верю, что та форма, которая избрана госкорпорацией, является экономически эффективной. Гораздо более эффективное решение – это повышение самостоятельности городов, потому что инфраструктура, она нужна в первую очередь в городах. Шить дорогами, современными коммуникациями всю территорию Дальнего Востока, составляющую треть российской территории, невозможно. Речь идет фактически об улучшении условий жизни и инфраструктуры социальной в местах концентрации населения. Это крупные города. И вот если муниципалитеты будут более самостоятельными, у них будет больше финансовых ресурсов, то тогда вот какие-то формы взаимодействия государств и муниципальных органов самоуправления дадут эффект.
Впрочем, даже резкое увеличение объемов государственной поддержки дальневосточных программ может и не привести к результатам, на которые рассчитывает федеральная власть. В том числе, как отмечает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, и в связи с далеко не очевидной эффективностью таких инвестиций.
Как показывает опыт и Советского Союза, опыт последних 10-15 лет, когда правительство выделяло большие средства в попытке модернизировать или реструктурировать экономику, но часто, в общем, это не приводило к каким-то заметным результатам. Я боюсь, что выделение таких больших средств может не привести к желаемым результатам, про которые сейчас говорится.
Схожее мнение и у директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.
Такой простой, незатейливый предвыборный пиар. Как же мы без Дальнего Востока? Политика на Дальнем Востоке должна быть другой, не той, которая сейчас. То есть не вкладывание денег в один парадный пиар-проект, а разумная поддержка, прежде всего, городских и портовых территорий, потому что они относительно более конкурентоспособны. Весь Дальний Восток поддержать невозможно. Для этого нет финансовых ресурсов.
Тем временем пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что новые идеи Владимира Путина пока в правительстве не прорабатывались. А потому он считает преждевременным говорить о формах их реализации.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.